Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И снова возвращаемся сюда, в программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», где беседуем сегодня со священником Александром Волковым, пресс-секретарем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Говорим про Афон. Чуть больше недели назад завершился визит патриарха на Святую Гору. Ну и в связи с этим, с отцом Александром, говорим об истории Афона, о укладе жизни, о том, как прошел визит. Ну, о визите сейчас мы подробнее немножко поговорим, но в двух словах. Еще хотелось бы про сам Афон, про уклад жизни, про традиции. Вообще, двери монастырей открыты для всех. Монахи из одного монастыря могут ходить в гости к монахам из другого, например.
Есть различные довольно строгие правила и традиции, которые сохраняются на Афоне. Каждый приезжающий паломник на Святую Гору получает так называемый диамонитирион, то есть разрешение Святой Горы, как некая виза, которая там работает, минуя всякие шенгенские визы.
Как минуя? Ну, тоже для того, чтобы попасть на Афон, человек сначала должен в Салоники в
аэропорт. Ну, это понятно, разумеется. Но на пароме, который следует на Афон с материка, не проверяют шенгенскую визу, проверяют наличие этого диамонитириона. И этот диамонитирион выдается любым из монастырей, которые есть на Афоне, но для того, чтобы человеку получить это разрешение, этот диамонитирион, ему нужно его запросить. Запросить его можно только если, ну, кто-то тебя знает или каким-то образом ты себя как-то зарекомендовал.
А если меня никто не знает, я просто хочу на Афон?
Ну, существуют какие-то паломнические туры, и это всегда можно как-то организовать, но в целом, конечно, это не самая простая вещь для человека. Это тоже есть, в этом тоже есть какой-то духовный смысл, потому что, чтобы приехать на Афон, чтобы помолиться там, нужно употребить определенные усилия, которые должны начаться и с этого, ну, и в первую очередь, конечно, с молитвы. И тогда Господь все устроит, и, несомненно, и разрешение будет получено, и море будет спокойным, и человек пойдет на Афон. Но вместе с этим в этом диамонитирионе вписан монастырь, в который человек приезжает, и он должен будет в нем остановиться и в нем совершать какие-то труднические послушание, что-то исполнить, то, что ему поручат в монастыре делать. За это он получит кров и пищу. Стол, и пищу, и возможность молиться за богослужение вместе с монахами. И любой монастырь размещает какое-то количество паломников, которые он может вместить. В любом монастыре есть так называемые архондарики, то есть места как бы такие гостиничного типа для размещения паломников. Они очень аскетичны всегда, это такие много мест комнаты спальные с общими там туалетами и ваннами, никаких там индивидуальных условий VIP размещения не бывает, и также общая трапеза, нет горячей воды почти нигде в монастырях, так тепленько и струится. Вот, в общем, так все весьма-весьма аскетично. Трапеза бывает иногда один раз в день или два раза в день. И что самое главное, человек, находясь на Афоне, обязан встроиться вот в совсем другой ритм богослужебной жизни, который связан в том числе и с тем, что на Афоне другое время. На Афоне до сих пор сохраняется византийское время, которое вообще отличается от нашего, от европейского времени. Оно отстает, по-моему, на 2 часа 15 минут. То есть вот совсем неудобно. То есть не то, чтобы на какое-то ровное там кратное часу времени, но на какой-то такой неудобный отрезок, и поэтому вообще вся жизнь, она перестраивается. Ночь у тебя утром, утром у тебя день, ты спишь, когда ты обычно не спишь. Ну, в общем, все очень сложно. Прям ты вынужден ночью в 3 часа вставать на... То есть должен, не вынужден, а должен вставать на богослужение, молиться ночью, потом с утра завтракать, потом ты имеешь какое-то время для того, чтобы поспать, потом опять вставать на молитву. Это все другой ритм, к которому человек привыкает, но не сразу, не в первый день, поэтому, конечно, на Афон обычно приезжают на какое-то продолжительное время, хотя бы на неделю.
То есть, если я уж получил этот диамонитирион, то я не могу бесцельно шляться по дорожкам Святой Горы с палаткой там?
Бесцельно шляться нет, с палаткой тоже, разводить костры, жарить шашлыки не стоит там. И да, собственно говоря, это и практически невозможно. Ну, хотя желающим-то все возможно.
Нет, но я скорее к тому, что если я там перемещаюсь от монастыря к монастырю, мне интересно, здесь остановился.
Это как
там
раз возможно. Возможно, и многие паломники совершают именно такие паломнические рейды, намечая себе путь пешком, от одного монастыря к другому, прокладывая какой-то дневной маршрут, предполагая, что вот они посетят один монастырь, затем второй, и в третьем где-то остановятся и переночуют. Но для этого нужны договоренности. То есть нужно созвониться с монастырем, в котором ты предполагаешь разместиться, сказать, что вот ты такой-то, такой-то, благословите, разрешите к вам прийти и у вас остаться на ночь. Если они тебе подтвердят, то хорошо, тогда можешь идти. Могут и отказать по причине отсутствия места или по каким-то своим другим соображениям. Но, вы знаете, у меня вот был... У меня был один такой замечательный случай. Мы потерялись... Тоже вот так вот, как я рассказываю, наметили некий дневной путь, хотели пойти из монастыря в Этапет, в какой-то другой монастырь, и по каким-то горным тропам предположили, что это займет нам примерно день ходьбы. С нами был маленький ребенок, 10-летний, и в результате мы потерялись. Посетили там два монастыря, потом поняли, что дальше мы не знаем, куда идти, и уже темнело, и мы совсем-совсем потерялись.
Заблудиться можно.
Легко, потому что там где-то не работает в горах сеть, и карта не всегда точно отражает тропы, которые есть на самом деле там. В общем, мы потерялись, и мы были вынуждены вернуться в монастырь, из которого мы пришли. Это был монастырь Ватопед. Ушли мы оттуда днем, поблагодарив там братью за гостеприимный прием и сказав, что мы больше к вам не вернемся. Вернулись, однако, гонимые ночью и, в общем, холодом, где-то около 2 часов ночи. Постучались в закрытые там 13 века двери монастыря. Как ни странно, чего мы совсем не ожидали, уже предполагая здесь разместиться где-то на каменных ступенях, в темноте, там при звездах, в прибой, и все. Но, однако, открылась какая-то заслонка, туда высунулся глаз монаха, который посмотрел на нас, мы объяснили ему, что вот мы такие-то, мы к вам приходили, и теперь мы возвращаемся обратно, вот ребенок, нам негде спать, простите нас. Монах куда-то пропал, через минут 15 возвратился обратно, огромно, вот такого там размера с полруки ключом, открыл дверь монастыря, нас пустил обратно, там уже, конечно, все спали и, ну, кто-то был на службе, но большая часть братья отдыхала, и нас накормили, напоили апельсиновым соком, какими-то макаронами ночью, да, то есть вот никто никому ничем не обязан. Какие-то пришли 4 русских запыленных бородатых мужика с ребенком. В общем, нас разместили в каких-то там хороших условиях, помыли, отмыли и все. Потом, что самое удивительное, оказалось, что ключ от этого, от этих дверей, которые запираются каждый только день в 10 часов, только у игумена под подушкой. И ему были вынуждены пойти в келью, его разбудить, объяснить, что пришли русские люди. Он им выдал ключ ночью, да?
Велел накормить,
велел напоить. Накормить, напоить, и мы на следующее утро тоже были им как-то встречены и привечены. Пожалел он нас, таких дураков русских, не рассчитавших свои силы. Но, однако, вот это афонское гостеприимство, которое в большинстве монастырей присутствует, это совершенно нормально, и это, конечно, очень и очень трогательно. И это свидетельствует о той вот филоксении, говоря гречески, таком дружелюбии, гостеприимстве, которое существует в большинстве монастырей на Афоне.
А если кто-то решил из монахов, русских монахов, переселиться на Афон, или, наоборот, желает просто поступить в монастырь, уже, ну, как человек считает, навсегда уйти туда. Для этого он что-то должен делать, или он тоже может получить вот этот диамантирион, сейчас когда-нибудь это выговорю правильно, и отправиться туда и договариваться с игуменом монастыря?
Не совсем все так просто. Существует сейчас некоторые условия, которые связаны с возможностью принятия монастырями русских монахов и пострига послушников, людей, которые туда пришли и там остались, и постригаются игуменом нашего Свято-Пантелеимонова монастыря. В первом случае даже до сих пор на вот такие перемещения монахов нужно получать благословение Константинопольского патриарха.
Если он уже монах.
Да. А во втором случае, если человек решает принять постриг уже на Афоне, то тоже там должны Нужно совершить некоторые процедурные условия какие-то нужно выполнить, и это тоже не всегда бывает просто, но, слава богу, сейчас в русском монастыре больше сотни монахов из России и Украины, в ряде других греческих монастырей тоже есть среди них насельники из нашей страны, поэтому, в общем, как-то потихонечку, но наши люди просачиваются.
Я читал, что нынешний игумен Свято-Пантелеимонова монастыря, кстати, совершенно уникальный человек, которому
потрясающий
уже
человек.
102-й год.
102-й год, вот он тоже встречал патриарха во время торжеств, он, конечно, не мог присутствовать везде, но, однако, он и его, и президент встретил, и молился.
И служит он тоже, да?
Он служит, и не знаю, как вот... Вот последний год, но еще год назад, то есть ему еще было 100 лет, он исполнял свое послушание. Надо сказать, что у каждого монаха есть какое-то послушание, которое ему дается, когда он поступает в монастырь.
А игумен – это не послушание?
Так вот, когда он поступил в Пантелеимонов монастырь, ему было поручено послушание заведовать закупками продуктов на материке для монастыря. И потом, когда он был избран игуменом монастыря, он себе сохранил эти послушания, и, будучи игуменом монастыря на протяжении десятилетий, в 60-х, 70-х годах...
Ездил.
Ездил на этой лодочке, сам игумен ездил и покупал все эти продукты, и уже сейчас, когда уже вроде как все совсем невозможно, и он ему там 100 лет, однако он тоже находил до последних уже там... лет возможности для того, чтобы тоже исполнять свое послушание. Это очень такая пронзительная вещь, говорящая вот о том, как на самом деле должно строиться монашеское дело, не отношение вообще нас к нашим послушаниям. Вот этот игумен, столетний заслуженный старец, да, отец Иеремия Алехин, он вот до 101 года исполняет свои послушания, возложенные на него еще кем-то когда-то.
Ну, я вот вспомнил о нем, потому что он, я читал, очень долго ждал разрешения от разных властей, разных стран, и от советского правительства, видимо, там и церковные линии, и, видимо, греков, возможности выехать. И когда его уже, кажется, зачислили в братию, только года 4 прошло с тех пор, как он смог там покинуть Советский Союз и попасть на Афон.
Ну, вообще, уже нам об этом так вскользь говорили. Трагическая история русского монашества на Афоне в советское время была связана, конечно, с практически полным исчезновением русского присутствия на Святой Горе. И были годы, когда там оставалось меньше 10 монахов, и святейший патриарх был там больше 40 лет назад, впервые с...
Вы имеете в виду, святейший патриарх Кирилл.
Кирилл, да, был там больше 40 лет назад, сопровождая делегацию патриарха Пимена, и тогда там было в нашем монастыре 7 монахов. Конечно, совсем другой был внешний вид монастыря, запущено и все, и никто не мог ухаживать за огромными пространствами, которые нуждались в каком-то обслуживании, в заботе. И тогда эти вот 7 монахов там совершали свое монашеское дело.
А почему такие сложности? Ведь в советское время мы прекрасно знаем, что наши представительства русской церкви были во многих странах, в Соединенных Штатах и в Европе, и русская духовная миссия в Иерусалиме, и свободно туда, ну, назначенные, отправленные и проверенные люди выезжали. А в чем сложность с Афоном-то была?
Ну, видимо, это была какая-то часть большой политики Советского Союза, которая так тут сейчас сложно сформулировать в двух словах, но могу сказать только одно, что советская власть чинила огромные препятствия для того, чтобы там развивалась монашеская жизнь. Я думаю, что не в последнюю очередь, потому что советская власть понимала ту колоссальную духовную составляющую, которая есть на Афоне, и, с другой стороны, фактическую бесконтрольность тех людей, которые там могли становиться насельниками нашего монастыря со стороны советской власти, я имею в виду, да, бесконтрольность.
Но они же никакой угрозы для Советского Союза не представляли, находясь в закрытых условиях.
Я не могу рассуждать за советскую власть, им как-то это все было виднее, но в любом случае я думаю, что они понимали то значение, которое имеет Афон, и понятно, что в их, наверное, таких интересах было любое усиление духовного присутствия русской церкви, где бы то ни было, его нивелировать. Поэтому и здесь, конечно, тоже было так же. Ну, вот далеко за примерами ходить не надо, почему советская власть препятствовала развитию монашества и в нашей стране, почему были закрыты Лам, Соловки и прочие монастыри.
Это внутри страны.
Ну, при том, что были хоть в каком-то количестве, но были открыты храмы во всех больших городах. Потому что это разные вещи. Одно дело храм, приходская жизнь, где все вот перед тобой. Другое дело монастыри с глубокой духовной жизнью, куда будут, несомненно, тянуться люди. И это совсем другая история. Поэтому, я думаю, тут тоже этот фактор играл немаловажную роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что это программа «Светлый вечер», где со священником Александром Волковым, пресс-секретарем Патриарха Московского Всея Руси Кирилла, говорим про Афон. Вы говорили в начале программы, отец Александр, что в разных странах, я так понимаю, что и в России, на Украине, в Белоруссии, ну и в разных российских епархиях в первую очередь, какие-то торжества проходят, будут проходить, посвященные тысячелетию присутствия русских на Афоне. А что за торжества?
Всего очень много, и, конечно, это какие-то монашеские встречи и конференции, конечно, это и различные такие визуальные мероприятия, открываются фотовыставки, посвященные на Святой Горе, потому что очень много людей, которые не могут в силу разных причин попасть на Святую Гору, могут хотя бы благодаря этому прикоснуться вот к тому образу Афона, который формируется трудами замечательных фотографов, которые там работают. Одной из важных составляющих этого празднования будет принесение главы святого преподобного Силуана Афонского, одного из великих святых и насельников нашего русского монастыря на Афоне, который, кстати говоря, исключительным образом почитается и среди афонитов сейчас, и в греческих монастырях тоже. И вот его часть мощей из Пантелеимонова монастыря будет перенесена в Россию, и она будет в том числе и в Москве в осенью этого года, не буду сейчас уточнять даты, потому что могу их спутать, но в любом случае это будет тоже большое такое духовное событие, потому что для тех, кто не сможет прикоснуться сам к святыням Афона на Афоне, сможет это сделать здесь, в Москве и в других городах нашей страны, и поэтому, конечно, вот это все очень активно развивается, я и говорю вот о разнообразном праздновании тысячелетия русского монашества, и я думаю, что благодаря этому многие-многие наши соотечественники узнают о Святой Горе гораздо лучше и смогут ее, может быть, посетить в будущем.
Ну, у нас в Москве есть, по крайней мере, в Москве точно, а в других городах, не знаю, есть островок Афона, храм Никиты Мученика, недалеко от метро
Таганская. Да, на Шкивой Горке, подворье нашего Пантелеимонова монастыря, в котором и богослужение тоже проходит по афонской традиции, оттуда можно отправиться.
Долго, очень долго.
Да, да, но это не так долго, как на Афоне. Вот патриарх как во время своего паломничества был на службах в Пантелеимоновом монастыре, разумеется, и полный цикл, что называется, 6 часов всеночное бдение, началось в 9, закончилось в 3 часа ночи, через 3 часа литургия там же, еще 2 часа. В общем, ну, до этого была встреча с президентом, было богослужение, было утреннее освящение храма в Старом Русике и так далее, и так далее. В общем, так день превратился в сутки.
А они, я правильно понимаю, что они так служат каждый день?
Фактически, да. Ну, это было субботнее богослужение, поэтому отличалось особой торжественностью, ну, и в связи с празднованием тысячелетия русского присутствия и богослужения было посвящено тоже этому событию. Но, с другой стороны, да, в целом это ежедневное, очень длительное богослужение, которое свойственно именно святогорскому уставу.
И все монахи должны неукоснительно присутствовать?
Все монахи, которые не исполняют текущих каких-то важных послушаний, должны присутствовать на богослужении. Конечно. Это, собственно, главное, ради чего монахи поступают в монастырь. Не ради того, чтобы там картошку перебирать или, я не знаю, трактор водить, а ради того, чтобы молиться за весь мир и за себя и стоять на службах. Это и главное призвание, поэтому, собственно, ничего необычного и странного в этом нет. Слава Богу, что это так. Они действительно там молятся за всех нас.
А патриарх уже вот будучи патриархом, который раз посещает Афон?
Второй раз посещает Афон.
В 13-м году, я помню.
В 13-м году он посещал Афон с официальным таким как бы визитом в рамках своего посещения пределов Элладской греческой православной церкви. Тогда он посетил практически все монастыри. Это была такая совсем иная история, и паломничество было вот по всем монастырям, с многочисленными переездами, со встречами, с общением, с молитвой. Все было очень радостно. А здесь в этот раз паломничество патриарха было сосредоточено именно в нашем русском присутствии на Афоне, в Свято-Пантелеимоне в монастыре и в тех местах, которые посещал тоже патриарх.
А сам он что-то потом говорил о своих впечатлениях о вот нынешней поездке, тысячелетия?
Да, ну вообще для патриарха сам Афон имеет огромное значение, потому что его дед, во-первых, делал вклады на афонские монастыри, и это зафиксировано даже в каких-то архивах афонских монастырей, его вклады.
А дед кем был?
Дед святейшего патриарха, исповедник русской церкви, священник Василий Гундяев, жил и служил в 30-е, 40-е, 50-е годы, боролся с обновленчеством.
В Петрограде, в Ленинграде потом уже.
Это он уже там закончил свою жизнь, но служил он в Башкирии и в нынешней Мордовии, и в Нижегородской области. Боролся с обновленчеством, два раза по большому к числу лет сидел на Соловках и был очень стойким в вере, исповедником и фактически мучеником за веру, потому что он за нее пострадал. Воспитался со своей супругой Параскевой 8 детей. В тяжелейшие голодные годы, когда ничего не было и не было никакой возможности жить самим, однако он находил какие-то крохи и отправлял их на афонские монастыри, которые тоже в это время нуждались. Это тоже удивительно.
А в советское время это
советское
сделал?
Время это все было.
А как это можно было, значит, в советское время?
Ну, как-то он это устраивал, да. Я тут не знаю технических подробностей, но, понимаю, знаете, да. Если человек что-то хочет хорошее сделать, он найдет возможность для того, чтобы это совершить. И поэтому история семьи патриарха, она тоже связана с Афоном. Плюс к этому его духовный отец, митрополит Никодим Ротов, одной из очень важных задач в своей жизни видел возрождение русского монашества на Афоне. Поэтому вот как раз это возрождение в 70-е годы русского монашества и связано в первую очередь с огромными усилиями митрополита Никодима, который путем сложнейшего диалога с советской властью находил возможности по одному, по два человека туда какими-то окольными путями, тропами отправлять на Афон, в наш монастырь, чтобы постепенно количество братьев там увеличивалось. И это все было на глазах у тогдашнего помощника митрополита Никодима, его архимандрита и Кирилла, и поэтому для него все это очень живая память его жизни. И поэтому, конечно же, всякий раз, посещая Афон, он испытывает какие-то очень глубокие чувства. И здесь сейчас, когда он увидел возрожденный наш Пантелеимонов монастырь и старый Русик и Ксилургу, который он помнит еще совершенно заброшенными в запустении, забвении, с разрушенными потолками и просевшими стенами и просевшими полами, без насельников, такие заброшенные наши участки. Конечно, сердце его возрадовалось, потому что это невозможно смотреть без слез и без слез радости, когда ты видишь действительное возрождение русского монашества на Афоне, когда нам вот сейчас становится понятным, что дальше Богу содействующее русское присутствие на Афоне ждет очень так светлая и духовно правильная страница истории, потому что сейчас за последние годы восстановлены и территория прибрежного Русика, и вот старый Русик, и наш источник нашего монашества на Афоне, скит к Силургу, и все и везде там можно и нужно совершать и начинать совершать монашеское делание и монашеские труды. И поэтому сейчас как бы все в руках у нашей монашеской общины там, и патриарх об этом говорил на Святой Горе, напутствуя монахов, и с говоря им о том, что теперь они должны сделать все для того, чтобы не только стены, которые для них сейчас сделаны, но и духовная жизнь русского монашества на Афоне укреплялась и развивалась и для того, чтобы там совершалась молитва, и для того, чтобы русские монахи на Афоне могли во множестве принимать наших русских паломников, которые, к сожалению, сейчас до сих пор оказываются рассеянными, размазанными по многочисленным монастырям. И наша задача, точнее, ну, не наша, а задача наших монахов на Афоне сейчас и состоит в том, чтобы собрать к нам в монастырь наших людей, которые приезжают на Афон, и чтобы именно Пантелеимонов монастырь стал тем, той точкой, отправной точкой, с которой начинают свое паломничество на Святую Гору наши люди.
Спасибо большое. Время наше уже подходит к концу. Я напомню, что сегодня об Афоне мы говорили с пресс-секретарем Патриарха Московского и Всей Руси Кирилла, священником Александром Волковым. Спасибо большое.
Всего доброго, спасибо.
Всего доброго. Меня зовут Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».